В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 апреля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Финал Кубка России по футболу в Грозном. Споры вокруг событий в Лопанкуре. Что происходит с экономикой Грузии? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Украины Виктор Янукович помиловал бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. В Киеве прошел многотысячный митинг оппозиции. Китай выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности на Корейском полуострове. Президент Украины Виктор Янукович помиловал бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, который был приговорен к 4 годам колонии за должностные преступления. Об этом сообщается на сайте президента. Среди осужденных, помилованных Януковичем, экс-министр охраны окружающей среды Украины Георгий Филипчук, который получил 2 года условного срока за превышение полномочий. Вчера комиссия при президенте Украины по вопросам помилования предложила Януковичу помиловать Луценко и Филипчука. Юрий Луценко отрицает свою вину и считает дела против него политически мотивированными. Он был арестован в 2010 году. Член Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле, комментируя помилование Луценко, сказал, что рассматривает это как первый, но очень важный шаг, направленный на устранение избирательного правосудия на Украине. На Украине лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил о необходимости проведения в стране досрочных президентских и парламентских выборов. Кличко сказал об этом на проходящем воскресенье в Киеве многотысячном митинге оппозиции в рамках акции «Вставай, Украина». По телефону на этой акции выступил бывший министр внутренних дел страны Юрий Луценко, вышедший в воскресенье из колонии. Луценко, в частности, выразил уверенность в том, что все, что сегодня делают лидеры оппозиции, а именно идут к людям и призывают их отстаивать свои права, является самой правильной политикой, передает Владимир Ивахненко.
На акцию собралось, по предварительным оценкам, примерно 15-20 тысяч человек. За последнее время это самая массовая акция. И я бы сказал, что это самая массовая акция со времен Оранжевой революции. Киевская акция стала продолжением всеукраинской. Она называется «Вставай, Украина». Лидеры украинской оппозиции уже объехали 7 областных центров страны. Эта двухмесячная акция должна завершиться 18 мая в Киеве. И главное требование вот этой акции «Вставай, Украина» – отставка президента Виктора Януковича. И еще одно требование – это отмена пенсионной реформы. Еще несколько недель назад президент Янукович намекал, что он может помиловать Луценко, и это произойдет в ближайшее время. С просьбой о помиловании к Януковичу обратились сначала представители наблюдательной миссии Европарламента и украинский уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская. Юрий Луценко, выйдя из Менской колонии под Черниговом, сразу же ответил на главный вопрос, который интересовал многих журналистов и экспертов. Он сказал, что не будет баллотироваться в президенты на выборах 2015 года.
Передавал Владимир Ивахненко.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности на Корейском полуострове. В заявлении, опубликованном на сайте МИД Китая, сообщается, что китайское посольство в Северной Корее продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем Пекин призвал северокорейские власти сделать все необходимое для обеспечения безопасности сотрудников китайского посольства и других граждан Китая, живущих в КНДР. В пятницу власти КНДР предложили дипломатическим представительствам рассмотреть вопрос о возможной эвакуации их сотрудников в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове. Однако, согласно сообщениям информационных агентств, многие посольства, по всей вероятности, расценили это заявление как продолжение риторики северокорейских властей о том, что США представляют угрозу для КНДР. Ситуация на Корейском полуострове обострилась после введения Советом Безопасности ООН новых санкций против Северной Кореи, которая в феврале провела третье ядерное испытание. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф получил возможность баллотироваться на майских выборах в парламент страны. Он будет избираться в отдаленном северном округе Читрал после того, как зарегистрировать его кандидатуру отказались избиркомы в Касуре и Карачи. Чтобы участвовать в выборах, Мушарраф в прошлом месяце вернулся в Пакистан из многолетней добровольной ссылки. На родине экс-президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, связанным с периодом его пребывания у власти. В частности, Мушаррафу вменяют вину неспособность обеспечить надежную охрану бывшему премьер-министру Беназир Бхутта, убитой в результате теракта в Равалпинди в 2007 году. В понедельник пакистанский суд намерен рассмотреть запрос группы юристов, требующих наказания для Мушаррафа за измену родине. Госсекретарь США Джон Керри призвал Турцию полностью восстановить дипломатические отношения с Израилем. Он отметил, что Турция может играть важную роль в урегулировании ближневосточного конфликта.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что здание сгоревшего в Грозном жилищного комплекса «Олимп» будет восстановлено с использованием новейших технологий. Кадыров в своем аккаунте в Инстаграм написал: «С помощью Всевышнего мы восстановим это здание, которое будет намного красивее и лучше предыдущего, с использованием самых последних технологий. А рядом будет располагаться комплекс красивейших высотных зданий Грозной Сити-2». Конец цитаты. Продолжает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
«Опять не будет у нас зачина про «из Чечни только хорошие новости». Потому что и сама новость плохая, и обсуждение этой новости не лучше, не говоря уже о реакции на это обсуждение. Сгорел небоскреб Олимпия, самый высокий из башен комплекса Грозной Сити и самое высокое в России здание за пределами Москвы. На многочисленных фото и видео было легко различить, как пламя распространялось на всю высоту здания по одному из эркеров, а потом по всем фасадам. Оказалось, что горит и ветровлагозащита, и, очевидно, облицовка, разве что теплозащита не горит. Ну да, минеральная вата – материал не горючий, и, видимо, защитила конструкционные элементы здания. А внутри оно не отделано и не заселено, так что гореть было вовсе нечему. О пожарных, о том, что с земли не достанешь, а внутри в лазарирующем дыхательном приборе не добежишь, а вертолетами нельзя, да и не было их, говорили и писали, кажется, все. Но кто использовал в фасаде горючие материалы, пластик и прочее? Где этот гений экономии? И зачем эта экономия потребовалась? Не спросишь уже. Глава строительной фирмы бежал, а потребовавших оплатить их труд рабочих из Чечни вытурили в связи с неожиданным истечением виз. Памятуя об этом, опыте интересно, явится ли кто теперь осваивать средства на строительство новых небоскребов. А поскольку здание не было сдано в эксплуатацию, в нем отсутствовали системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Ну, приехали. Совсем же недавно горели пару раз верхние строящиеся этажи башен Москва-Сити. Там, кстати, горела опалубка, а не конструкционные элементы. Ну, почему после этого было не проверить наличие работающих систем пожаротушения на строящихся и не сданных в эксплуатацию объектах? А кто проверять будет? И главное, кого? Все знают, объект важен прежде всего политически. А контролировать политически важное строительство самому себе вредить. Кроме того, пожарные у нас теперь вместе с антисанитарным надзором бегают по офисам неправительственных организаций, ищут агентов и экстремистов. Где уж тут своим прямым делом заниматься? И теперь возникают вопросы. А что у нас с устойчивостью грунтов под зданиями, построенными в спрямленной излучине Сунжи? И что с ним с настойкостью? И с проектом, и с исполнением. Количество кубометров бетона и прочие скучные цифры. Не была ли экспертиза и тут столь же снисходительна? Вопросы, которые задавать страшно. Вот их никто и не задает. А реакция на этот пожар была не так, чтобы очень траурная, сплошные шуточки. Хорошо еще, что никто не погиб и не пострадал. Тогда веселье было бы совсем неуместно. Стало ясно, что в России эти небоскребы воспринимают не как возрождение Феникса из пепла, не как символ жизнестойкости чеченского народа, а совсем иначе. Слова про «Аллах дает» поставили небоскреб «Олимпия» в один ряд с командой «Терек», да и «Анжи» заодно, в разряд предметов роскоши. Впрочем, и зеваки на грозненских улицах, глядя на пожар, не предавались унынию, а отпускали разнообразные шуточки. Это заметно на видео. Их-то в чеченофобии никто не обвинит. Есть о чем задуматься. Но вместо задуматься последовала реакция весьма горькая. Мол, те, кто отпускал шуточки по поводу обгоревшего здания, кто жабил фото с обгорелым паспортом подкопченного Депардье, чья одаренная квартира без отделки стоит в соседнем небоскребе, они где ненавидят чеченцев. Всегда, мол, ненавидели, только скрывали. А теперь вот маска слетела. Это уже совсем плохая новость. Мне почему-то кажется, что люди, посмеивающиеся над разваливающейся пирамидой недостроенного небоскреба в Пхеньяне, вполне сочувственно относятся к многострадальному народу Северной Кореи. А те, кто обращает внимание на саморазваливающуюся под ударами волн Сочинскую набережную, отнюдь не обязательно страдают русофобией. Или германофобией, если осуждали Берлинскую Олимпиаду 1936 года. Им тогда не нравилось что-то иное, более важное и серьезное, то, что Олимпиада должна была прикрыть и осветить. Чуть ближе к нашим делам, путинская Россия и сталинский СССР отнюдь не синонимы понятий «россияне» и «советские люди». Важно только об этом не забывать. И в Чечне, и в России, и за ее пределами. И чеченским, и русским, и вообще. Отождествляя себя или других с сомнительными и, как выясняется, непрочными символами, своими или чужими, люди порой теряют чувство сострадания, чувство юмора, а затем и прочие человеческие качества. Вот эти не очень хорошие новости из Чечни, пожалуй, самый важный урок апрельского грозненского пожара. Александр Черкасов, Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Не успели затихнуть споры по поводу инициативы Рамзана Кадырова относительно ограничений на международные вояжи для высокопоставленных чиновников, а также грозненского пожара, как Чечня снова оказалась в центре информационного внимания. Глава Чеченской Республики и президент Российского футбольного союза достигли договоренности о проведении финала Кубка России в Грозном. Какую политическую нагрузку несет в себе предстоящий праздник большого спорта? На этот вопрос отвечает из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Спортивные соревнования современности невозможно рассматривать лишь сквозь призму статистики медалей, голов, рекордных килограммов и секунд. Большой спорт уже не первый год тесно связан с большой политикой. Присутствие президентов, премьер-министров и лидеров оппозиционных партий на различных турнирах, в особенности на ответственных финалах, уже давно стало столь же неотъемлемой частью большого спорта, как зажжение олимпийского огня или процедура награждения победителей. Спортивные события помогают легитимации тех или иных процессов. Предстоящие зимние игры в Сочи в 2014 году и футбольный мундиаль 2018 года во многом являются личными проектами Владимира Путина, призванными продемонстрировать успехи России по преодолению тяжелого наследия лихих 90-х и ее возвращение в высшую лигу мировой политики. И неважно, в какой мере эта картинка соответствует действительности, ее активно тиражируют, и политические ставки на играх не менее высоки, чем выгоды от бизнеса вокруг олимпийских объектов. Российский футбол, конечно же, ни в какое сравнение не идет с зимней Олимпиадой или мировым первенством. Однако этот спорт традиционно любим болельщиками, а кубковые турниры, как правило, полны неожиданностями и сюрпризами, которых в регулярном чемпионате случается намного меньше. В 2013 году на право проведения финального матча претендовали Грозный, Воронеж и Москва. Предоставление права на проведение игры российской столицы стало бы новым проявлением бюрократического консерватизма. Многие эксперты и политики справедливо жалуются на то, что в стране слишком много привязок к главному городу, а для успешного развития страна нуждается в диверсификации. И чем больше будет поводов для различных культурных и спортивных событий вне стольного града, тем больше возможностей для хотя бы ограниченного административными рамками процесса инфраструктурного развития за пределами Садового кольца. В этом плане выбор Грозного можно было бы только приветствовать. Ведь когда-то основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен патетически заявлял: «О, спорт, ты мир!» Демонстрация того, что в Чечне на смену войнам и конфликтам приходит культура и спорт, позитивный для государства факт. Однако, дьявол, как известно, кроется в деталях. Во-первых, демонстрация позитива хороша только тогда, когда она не ограничивается пиаровским форматом. Или, скажем осторожнее, не только им. В нашем же случае картинка уже давно вытеснила содержательное понимание процессов, происходящих в республике. Речь прежде всего о цене вопроса, то есть об издержках процесса интеграции Чечни, которая фактически свелась к интеграции республиканской бюрократии в общероссийский административно-бюрократический рынок. Для главы республики это крайне удобно. Он может позволять себе экзотические инициативы, вроде той, что была озвучена им в недавней статье в «Известиях», а сам в то же время совершать воежи в те страны, где его с радостью готовы принимать, не особо отчитываясь перед чиновниками со Смоленской площади. Во-вторых, для сомнений в правильности выбора Грозного есть и, собственно, футбольные поводы. Так недавно глава Чечни скандалился в связи с инцидентом на матче между грозненским «Тереком» и казанским «Рубином». Он не просто в ходе игры нелестно отозвался об арбитре встречи по стадионному громкоговорителю, но и после этого посредством сети Инстаграм открыто заявил, цитирую, «Да, это был я, Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики. У меня на это были веские причины». Конец цитаты. Однако футбол футболом, но судя по другим действиям республиканского руководителя, для него, кстати, дипломированного юриста, уважение к формальному праву не является политическим приоритетом. Ведь если у тебя есть веские причины и претензии к кому бы то ни было, нужно не бравировать своим высоким статусом и крутизной, а реализовывать их в положенном законом порядке. Иначе такой подход в конкретном случае выглядит как оскорбление болельщиков. Реакция РФС как потворство оригинальным способом доведения своего мнения до общественности. Ведь какой урок вынесет из всей этой футбольной истории рядовой обыватель? Думаю, что очень простой. У кого глотка сильнее и кулаки мощнее, тот и успешен. А правые суды – это для слабаков. В общем, социал-дарвинистские установки снова показывают свою всепобеждающую силу. И, увы, не только в футболе. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В понедельник омбудсмен Грузии представил свой доклад, главный акцент в котором Мутин Нанушвили сделал на необходимость расследования дела о спецоперации в ущелье Лопата у села Лапанкури в конце августа 2012 года. Он обратился к парламенту Грузии с рекомендацией создать временную следственную комиссию, которая бы изучила обстоятельства, при которых погибли 3 грузинских силовика, а также были убиты 11 вооруженных человек, двое из которых оказались гражданами Грузии, кистинцами по происхождению. В главе доклада об операции в Лапанкури Учина Нуашвили ставит вопрос об ответственности 3 бывших высокопоставленных чиновников МВД и уголовном преследовании в отношении них. О деталях лапанкурской операции в четверг высказался экс-министр обороны Дмитрий Шашкин. Он, как и другие представители прошлой власти, подверг критике доклад народного защитника. Шашкин считает, что все выводы омбудсмена основаны на сказках. По официальной же версии, эти люди пришли в Грузию из России. Рассказывает Нона Суварян.
Благодаря докладу омбудсмена, внимание грузинского общества с начала этой недели приковано к спецоперации, которая проведена в конце августа на дагестанском участке границы. Бывший министр обороны Дмитрий Шашкин сегодня вспоминал, что оказался в эпицентре событий, хотя главную партию тогда исполняла МВД. Шашкин же попал в ущелье, где произошло столкновение через 32 часа после начала операции, как раз в момент, когда вывозили погибших.
Я своими глазами видел документы и оружие убитых с чеченской стороны, видел документы, подтверждающие факт пересечения границы. Там были паспорта граждан разных стран. Я говорил с офицерами сил спецназначения, которые занимались эвакуацией. Они сказали, что даже в 2008 году у них не было столкновений с таким сильным противником.
Других деталей, сказал Шашкин, он разглашать не может, так как многое в этом деле засекречено. Экс-министр отметил, что незадолго до операции получал информацию о мобилизации батальонов с российской стороны. Тогда же над линией границы стали баражировать российские вертолеты. Делать какие-либо комментарии до завершения расследования воздерживается действующий министр обороны. Хотя, как заявил 2 апреля Ираклий Алассания...
Одной из главных причин провала операции было то, что сотрудничество соответствующих подразделений Министерств обороны и внутренних дел не было хорошо скоординировано.
Напомню, согласно докладу народного защитника, высокопоставленные чиновники МВД с февраля 2012 года пообещали предоставить ветеранам Чеченской войны, чеченским беженцам, проживающим в различных странах Европы, так называемый коридор для перехода в Чечню. В результате в Грузию из Европы прибыло около 120 чеченцев. Прибывавших встречали в аэропорту и отвозили в специально подготовленные для них места проживания. Они проходили специальную подготовку на военных базах Грузии, а затем им выдавали местные документы. Время шло, а обещанного коридора так и не было. Это начало раздражать чеченцев, и они потребовали, чтобы власти выполнили свое обещание. Последовал отказ. Среди высокопоставленных чиновников, которых на Нуашвили обвиняют в подготовке чеченцев, фигурирует экс-замминистра внутренних дел Гиелорд Кипанидзе. Он уже заявил об абсурдности обвинений в свой адрес, указав при этом, что был вместе с коллегами допрошен по этому делу и никаких претензий следствие к нему не имело. Экс-замминистра категорически отрицает, что власти приглашали чеченцев. Оппозиция вообще отреагировала на доклад омбудсмена крайне резко. Генсек партии Вано Мирабишвили заявил, что народный защитник просто повторил претензии председателя Совбеза России Патрушева к Грузии.
Хочу напомнить, что подобные заявления неоднократно делал Патрушев, а сегодня официальное грузинское ведомство повторяет эти заявления.
На эту тему высказались и эксперты. Политолог Мамука Рашидзе не устает напоминать, что он неоднократно предупреждал о том, что в Ахметском районе происходит мобилизация выходцев Северного Кавказа. Однако ответ на вопрос, для чего их собирали в Панкисе, до сих пор неизвестен и ему. Доклад омбудсмена депутаты парламента от грузинской мечты комментировали весьма осторожно в ожидании результатов расследования. Учана Нуашвили, в свою очередь, уже обратился к законодательному органу с просьбой создать временную следственную комиссию, которая изучила бы обстоятельства произошедшего в Лапанкуре. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Продолжаем тему. С политологом Мамукой Аришидзе побеседовала Кетти Бучаришвили.
Народный защитник в своем докладе подробно остановился на прошлогодних событиях в Лапанкуре. Конечно, ну, все это предстоит еще расследовать и доказывать. Но сам вот замысел всего того, что тогда случилось, мне кажется, настолько чудовищным, что с трудом укладывается в голове. Для чего все это делалось и какой была, по-вашему, конечная цель?
Кетти, значит, вы меня удивляете, потому что то, что сегодня рассказал народный защитник, я об этом говорю 2 месяца подряд. То есть все факты, в принципе, которые приведены у него в докладе, об этом не только я, и мои коллеги об этом говорили.
Мы хотим, чтобы вы нам еще раз напомнили, Батуна Мамука.
Дело в том, что с марта месяца прошлого года в Тбилиси начали собираться, ну, не только в Тбилиси, скажем, и в Ахметском районе Грузии, начали собираться молодые люди. Значит, это были чеченцы, кистинцы, ну и другие представители других народов Кавказа, которые, в общем, так сказать, их было настолько много, что они были заметны уже, как бы.
Батну Мамука, что... простите, вот как раз я и спрошу у вас, действительно было так много? 120 человек – это чудовищная цифра.
Дело в том, что эти ребята, ну, особенно их было много в Ахметском районе, видно было, потому что там не часто встретить чужака, тем более такого спортивного, скажем, парня, который еще и ходит в военной форме, полувоенный, скажем так. Ну, тогда было так. Ну, сейчас под Тбилиси, конечно, довольно не очень заметно, но в районе было заметно. Вот. Ну, и ну, из разных значит, источников мы получали информацию о том, что эти ребята чем-то занимаются. Это было очень засекречено, и широкая общественность об этом, естественно, не знала. Но когда случилось, когда прямо громко говорится, это было в августе уже, мы, значит, потом все это выяснилось уже поподробнее, что этих ребят созывали, в некоторых случаях это были чеченские эмиссары, которые находились в английском ущелье, в некоторых случаях это были представители определенных спецслужб, пока не все до конца ясно. И вот этих ребят собрали во Грузии. Они проходили обучение, тренировки каких-то в лагерях, шел слух о том, что создается какой-то отряд, как бы наподобие иностранного легиона. В общем, много было слухов. А информации такой четкой и доходчивой тогда не было еще. Вот. Ну и потом все это случилось 28 августа.
Бадну Мамука, вот в том-то и заключается мой вопрос. Вот для чего все это делалось? Вот буквально в двух-трех фразах.
Это вопрос вопроса, потому что до сих пор для нас тоже не все ясно. Значит, по опросам жителей, людей, которые с этими молодыми ребятами общались, они, малая часть говорила, что их готовят для Сирии. Большая часть говорила о том, что их готовят для определенной операции в Чечне. Понимаете, и настолько были это разноплановые слухи, что верить все этому было очень сложно. Потом впоследствии вот так.
А почему тогда почему Россия тогда так прохладно отреагировала на все эти события? Или мне так кажется?
Это тоже очень интересный вопрос, потому что я уверен, что кто нужна, об этом все четко знал. Это тоже вопрос, как бы, на который пока еще ответа нет, потому что такое впечатление остается, что значит, был определенный капкан, и в этом капкан кое-кто засунул голову. Как всегда, Грузия попала в капкан, к сожалению, как это часто бывало. Я думаю, что это была не работа, скажем, только грузинских спецслужб. Там были какие-то иные силы тоже задействованы.
Баднун Мамука, а вот вам не кажется, что говорить здесь теперь о конкретных людях, которые руководили всеми этими действиями, я имею в виду, говорил об этом на Нуашвили, говорить мало. Это значит, что говорить очень мало. Прежде всего, мне кажется, это вопрос ответственности первых лиц и главы государства. Вряд ли, наверное, такие решения принимались бы без его ведома.
Ну, однозначно, конечно, потому что те люди, которые были перечислены, они как бы это исполнители, они не принимали решения на каком уровне. Решения принимали на самом высоком уровне, у меня нет прямых доказательств, но это предполагаемо, это был президент, это был премьер, это был министр разных, так сказать, военный министр, может быть, скорее всего, министр внутренних дел.
С Мамукой Аришид забеседовала Кетча Бучуришвили. В студии «Эхо Кавказа» с главным редактором Андреем Бабицким побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Андрей, вот уже полгода, чуть больше, обсуждается Лапанкурская операция, и в последнюю неделю появились вроде бы новые данные. Вам стала более ясной вообще ситуация, история с этой Лапанкурской операцией?
Ну, в общем, она более или менее была ясна с самого начала. Суть была в том, что некоторые детали были неочевидны, а власти отрицали свое участие в том, что произошло. Поэтому приходилось, в общем, как-то домысливать очень многое. Сейчас можно говорить о том, что картина прояснилась фактически полностью. Есть, на самом деле, вопросы, которые требуют ответа. Например, 120 человек, которые якобы были приглашены в Грузию, это, ну, в общем, какая-то очень высокая цифра. Это фактически целая армия, маленькая по меркам Северного Кавказа, но, учитывая, какие средства используют подполье северокавказское, в общем, 120 человек могли бы навести очень серьезного шороха. Я думаю, что на самом деле вот эта неопределенность в понимании происходящего и даже не происходящего, а в понимании выдвигаемых гипотез, она исходит из того, что на самом деле в Грузии сегодня сложилось очень сочувственное отношение к вооруженной борьбе чеченцев, и поэтому грузины не считают себя вправе разделять достаточно резкие оценки, которые используются и в России, и на Западе. Ну, в России мы все знаем, о чем идет разговор, но и Запад, собственно говоря, относит северокавказское подполье к числу террористических организаций. Если сегодня будет совершенно определенно сказано, что грузинские власти пригласили чеченцев из-за границы и из Панкисского ущелья для того, чтобы направить их в Чечню или в Дагестан, неважно, для участия в вооруженной борьбе, то вот по шкале этих оценок, которые используются, как я сказал, уже и в России, и на Западе, в общем, получится, что Грузия имела намерение подготовить отряд террористов и заслать его в Россию.
Но потом, получается, передумала.
Вы знаете, я полагаю, что это была такая откровенная авантюра, да, которую, ну, в общем, наверное, раскрутили какие-то горячие головы, я таких людей видел из окружения Саакашвили, что она и не могла, в общем, продержаться как долговременный проект, потому что, ну, в общем, и в правительстве Саакашвили хватало, ну, если не здравомыслящих людей, то, по крайней мере, думающих о последствиях, о том, что вот подобного рода операция, она может привести к очень серьезным осложнениям в отношениях с западными партнерами. И поэтому готовили, вооружали, давали документы, как следует из доклада омбудсмена Грузии, а потом, в общем, стали потихонечку это дело спускать на тормозах, но оказалось не так просто спустить на тормозах, потому что, ну, в общем, приглашенные хотели, так сказать, чтобы обещание было выполнено, и стали на этом настаивать. А когда им сказали, нет, ребята, вы никуда не пойдете, они собрались и выступили в поход самостоятельно.
С главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 7 апреля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе своего визита в Турцию встречался с местными жителями грузинского происхождения. В селе Хаири Инигульского района грузинский президент посетил две семьи. В одной семье он поговорил с женщиной, которая проживает уже 60 лет в Турции и прекрасно говорит на грузинском языке. Следует отметить, что эта женщина абхазка. Президент также побывал в семье Йылырдым. Главе семьи, его супруге и детям Саакашвили пообещал присвоить гражданство Грузии. По его словам, в ближайшие недели и месяцы он активно займется этим вопросом. Затем президент встретился с местными жителями. Они заявляют, что являются полноценными гражданами Грузии, но желают иметь тесные связи с исторической родиной. Президент Грузии пообещал всем, кто сохранил грузинский язык и культуру, присвоить гражданство Грузии. Михаил Саакашвили попросил их составить список и обещал в ближайшее время заняться вопросом присвоения им гражданства, передает Грузия онлайн. Обнародование международного исследования, выявившего сведения о офшорных компаниях, акционерами которых являются члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, вызвало широкий резонанс в стране. Оппозиционные политики и эксперты потребовали от властей отчета перед обществом о обнародованной информации. Представитель администрации президента Азербайджана заявил о законности бизнеса членов семьи главы государства, сообщает «Кавказский узел». 3 апреля международное объединение, специализирующееся на журналистских расследованиях, обнародовало около 2 миллионов документов о владельцах компаний, зарегистрированных в различных офшорных зонах на Британских Виргинских островах, островах Кука, Кипре, в Швейцарии. Для ухода от налогов и сокрытия доходов, как сообщается, офшорную сеть использовали 130 тысяч человек из 170 стран мира, в том числе политики, олигархи, торговцы оружием и финансовые спекулянты. В ходе боестолкновения в Ачхой-Мартановском районе Чечни один сотрудник полиции госпитализирован с ранениями. Перестрелка произошла недалеко от села Бамут.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили среди владельцев тайных компаний на Британских Виргинских островах, утверждает британская газета «Гардиан». Издание ссылается на список реальных владельцев офшорных компаний на Британских Виргинских островах, обнародованный Международным консорциумом журналистских расследований. В список попали высокопоставленные чиновники, члены их семей и приближенные из 170 стран мира, рассказывает Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Бедина Иванишвили оказался первым в списке, который накануне опубликовал Международный консорциум журналистских расследований. Над проектом «Кто пользуется офшорами» 86 журналистов из 46 стран работали 15 месяцев. Их целью было выявление теневой финансовой системы, к услугам которой прибегают высокопоставленные чиновники, члены их семей и приближенные бизнесмены практически со всего мира. Журналист «Гардиан» Дэвид Ли, ссылаясь на данные этого расследования, утверждает, что Бедина Иванишвили является директором офшорной компании на Британских Виргинских островах. В статье Ли сказано, что Иванишвили
2006 года числится директором фирмы Boscherstone Overseas Corporation на Британских Виргинских островах, управляемой через агента в Панаме, и все еще активный.
Британский журналист приводит и комментарии пресс-службы Иванишвили.
За декларационный период 2011-2012 года премьер-министр Иванишвили не имел имущественных прав компании и, следовательно, не было обязательств сообщать о ней в его декларации.
Об утечке секретной информации пишет и «Нью-Йорк Таймс». Проиллюстрировав статью фотографии Бедина Иванишвили, автор материала Эндрю Хиггинс пишет:
«Разумно предположить, что эти люди, а также тысячи европейцев и обитатели отдельных стран типа Монголии, внезапно сильно занервничали».
Особого негодования журналист ожидает в Европе, где правительства велят простым людям затянуть пояса, но, как правило, закрывают глаза на то, что богачи увиливают от налогов. Однако, вопреки ожиданиям Хиггинса, в Грузии информация не вызвала ажиотажа. Исполнительный директор Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе ничего порочного в этой информации не видит. Не секрет, что Бедина Иванишвили в политику пришел из бизнеса, а каждый крупный бизнесмен так или иначе связан с офшорными зонами. Эксперт советует не делать скоропалительных заключений, ведь неизвестно, насколько достоверна информация у журналистов. А то, что Иванишвили оказался первым в списке, Нино Евгенидзе объясняет высоким интересом к фигуре нового грузинского премьера. Ведь в мире нечасто миллиардер становится лидером государства.
Если не будет установлено, что эта компания принимала участие в незаконных перечислениях, в отмывании денег или же действовала против интересов какого-нибудь государства, то не о чем и говорить. Бедина Иванишвили был бизнесменом, и это его биография.
Аналогичного мнения придерживается и соучредитель студии «Монитор» Нана Беганишвили, более 10 лет занимавшаяся журналистскими расследованиями. Она, в частности, выявила несколько случаев, когда члены прошлого правительства имели связи с компаниями, зарегистрированными в офшорах. Так, например, в тендере на реконструкцию проспекта Агмашенебели в Тбилиси победила офшорная компания, официальным представителем которой в Грузии стал тесть мэра Тбилиси Гиги Угулава Георгий Комьяшвили. Нана делится еще одним наблюдением.
У нас были случаи, когда при смене министра в тех офшорных компаниях, за которыми, как мы подозревали, стояли высокопоставленные чиновники, также менялись владельцы.
Нана отмечает, что раньше подозрения вызывали стремительный рост благосостояния некоторых высокопоставленных чиновников или же взлет отдельных компаний. С приходом к власти миллиардера Бедина Иванишвили задачи Наны несколько изменились. Теперь она будет внимательнее следить за законностью переоформления долей в компаниях. А вот говорить о том, что Иванишвили наживается на стране, Беганишвили пока оснований не видит. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Родственники жителя поселка Ленингор Джабабиридзе утверждают, что генеральный прокурор самопроглашенной республики Южной Осетии Мераб Чегоев пытается отобрать у Джабы недвижимость. Рассказывает Жанна Тарханова.
Информация о том, что у Джабабиридзе пытаются отобрать дом, появилась сразу после назначения Мераба Чегоева генпрокурором. От жителей Ленингора я неоднократно слышала историю о местном грузине, который попал под пресс прокуратуры. Однако под запись мои собеседники говорить не желали. Суть конфликта сводится к тому, что в начале 90-х годов отец уроженца Ленингора Мераба Чегоева, Ило Чегоев, продал свой особняк Джабабиридзе. На вырученные огромные деньги в Северной Осетии, чегоевы развернули бизнес. Среди уроженцев Южной Осетии пользуются немалой популярностью кафе «Чиго» во Владикавказе. Джаба Беридзе и после 2008 года оставался в Ленингоре, занимался бизнесом. После назначения Мираба Чигоева генпрокурором у Беридзе буквально на следующий день возникли проблемы. Ему стали угрожать, требуя вернуть дом прежним владельцам. А чегоевы также претендовали на принадлежащий бизнесмену деревообрабатывающий завод. В результате Беридзе вынужден был уехать из Южной Осетии в Грузию. Мне удалось связаться с ним сегодня по телефону. Беридзе утверждает, что в 1991 году он приобрел дом у Ило Чигоева, деньги сам отвез во Владикавказ.
В 1991 году я заплатил Ило Чигоева Мираба отца. Я эти деньги повез прямо во Владикавказ, понимаете? 820 тысяч. Они вот тогда, по-моему, сейчас в данный момент, они в этом доме живут. Это Важа Чигоев. 300 тысяч отдали за трехкомнатный, двухкомнатный и полуторакомнатный, соединенный на четвертом этаже, понимаете?
При сделке, по словам Беридзе, присутствовали свидетели.
Вот у нас есть документы уже с Министерства юстиции, суда еще. Вот, они без нас все сделали обратно, понимаете? Другие тоже сделали, как будто у них тоже есть вот те документы, которые у нас есть. Это его брат, понимаете?
Важно,
ну,
да?
Как будто Мираб Чигоев там не... Да, как будто Мираб Чигоев там не видно, ну, все же знают, что это от него идет.
Как пояснил Джаба Беридзе, после смены власти и приходов в генпрокуратуру Мираба Чигоева все изменилось. Цитата. 3 мая 2012 года был его указ о назначении, а 5 мая я был уже по его приказу задержан и помещен в камеру в тюрьме Цхинвала. Меня продержали там 6 дней, но в мою поддержку стали подниматься знакомые. Меня выпустили, но начались мои мучения. Меня обливают грязью, как будто я враг осетин, отнимал у них имущество. Конец цитаты. В мае прошлого года дочь Беридзе, Танта, рассказала грузинским журналистам об аресте отца. Вот цитата из ее интервью. «Моего отца незаконно арестовали по приказу генерального прокурора Мираба Чигоева. У отца был завод, но и он опечатан». Генпрокуратура Южной Осетии в ответном заявлении опровергла эти утверждения, обвинила Беридзе в участии в незаконном вооруженном формировании Мхидрионе. Сейчас бизнесмен из Ленингора объявлен в розыск и вынужден скрываться. Уже более 8 месяцев он не виделся с семьей. Вот как прокомментировал ситуацию генпрокурор Мираб Чигоев.
Никто никаких угроз не поступает. Он находится в розыске. Его предъявлено обвинение, и он скрывается от следствия. Он совершил хищение при своих денежных средствах. Более 1,5 миллиона рублей. Работая в Ленинговском районе, были в Грузию лес более 120 километров. Никакого отношения к уголовному делу это не имеет. Это гражданское дело, оно рассматривается в суде и пока не принято решение. Это не мой дом, а дом моего брата, который они захватили незаконно. Мы считаем так. Вот если это не будет, это будет решение суда.
В 2011 году суд подтвердил законные права Беридзе на жилье. Но в 2012 году брат Мираба Чигоева, Важа, заново подал иск о взыскании собственности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Министр финансов Грузии опроверг заявление оппозиции о резком снижении налоговых поступлений в бюджет. Надар Хадури даже отмечает рост показателей в сравнении с первым кварталом прошлого года. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
По сравнению с первым кварталом 2012 года бюджет Грузии в этом году получил на 63 миллиона лари поступлений в виде налогов больше. Министр финансов Грузии Надар Хадури на специальной пресс-конференции категорически опроверг заявление Национального движения о резком снижении поступлений в госбюджет и оттоке капитала из Грузии.
Представители бывшей власти пытаются посеять чувство безысходности среди населения. Однако показатели бюджета страны, и не только они, доказывают обратное. В стране происходит оздоровление экономики, развитие малого и среднего бизнеса и увеличение экспорта.
На такое оптимистичное заявление немедленно отозвались представители оппозиции и отнюдь не восторженно. Депутат Зураб Джапаридзе раскритиковал Надара Хадури, заявив, что небольшой рост поступлений в сравнении с 2012 годом не свидетельствует об общем подъеме экономики. По словам депутата Национала, в стране назревает серьезный кризис, и главным образом именно в сфере среднего и мелкого бизнеса. Кроме того, Джапаридзе отметил, что новые власти провалили собственные же прогнозы выполнения бюджета на первый квартал 2013 года.
Если верить официальной странице Министерства финансов, то в 2013 году бюджет поступил на 83 миллиона меньше, чем прогнозировалось.
Отрицать этого представители коалиции не стали. Депутат Давид Анапришвили, который возглавляет финансово-бюджетный комитет, заявил, что несмотря на некоторые расхождения между прогнозами и реальными поступлениями в бюджет, ситуация находится под контролем. Анапришвили отметил, что первый квартал всегда оказывается наиболее сложным в плане налогов, и заверил коллег, что уже в следующие месяцы ожидается рост их собираемости. Не менее оптимистично был настроен и министр финансов Надар Хадури, заявил, что никакого дефицита бюджетных средств не ощущается, скорее наоборот.
В первом квартале 2013 года объем поступлений превысил объем расходов. Зафиксирован профицит в 168 миллионов 800 тысяч лари. На сегодняшний день в государственной казне находится 1 миллиард 100 тысяч лари. Это очень важный показатель.
Впрочем, Зураба Джапаридзе эти заверения не успокоили. Он заявил, что после смены власти в стране разразился ни много ни мало настоящий экономический кризис, единственный выход из которого, по его словам, поддержать давно предложенную президентом экономическую амнистию. Джапаридзе считает, что если простить предпринимателям задолженности перед государством и декриминализировать экономические преступления у местного бизнеса и зарубежных инвесторов, появится новое дыхание. Коалиция предложения не оценила. Показатели, представленные Надаром Хадури, явно указывают на улучшение экономической ситуации, заявили мечтатели. Собственно, в этом они, видимо, были уверены еще вчера, поскольку дружно провалили предложение об экономической амнистии еще на этапе комитетских слушаний. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжает тему в рубрике «Некруглый стол» мой коллега Демис Паландов.
И у нас на линии из Тбилиси экономист, президент новой экономической школы Паата Шишелидзе и эксперт в области экономики Ревас Сакеваришвили. Господа, добрый вечер, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Сегодня в грузинском парламенте обсуждали экономическое состояние Грузии, и, как это уже становится традицией, оппозиция говорила о том, что экономический кризис на дворе, чуть ли не коллапс, а власть, наоборот, сыпет цифрами, убеждая, что все прекрасно. Я хотел бы в нашем первом круге вопросов, собственно, попытаться объективно оценить, что происходит с грузинской экономикой. Во-первых, с точки зрения госбюджета, во-вторых, с точки зрения экономического роста. Паата Шишелидзе, я предлагаю вам ответить на этот вопрос.
Спасибо. Во-первых, доходы в бюджет не значит, что экономика растет. На самом деле экономический рост департамента статистики, информации департамента статистики около 2,8. Да, могут люди тратить, но это не значит, что они имеют достаточно бережений и что экономика растет. Поэтому только этот показатель не дает общий обзор ситуации. Есть другие показатели, которые не очень оптимистичны. Например, инвестиции очень мало, накоплений становится мало и так далее. Так что я не оценил бы ситуацию только одним показателем ростом государственных расходов. Хотя есть хорошие новости, например, поскольку есть дефицит, государство решило выплачивать долги, что хорошо. Но было бы лучше, если она откажется от других долгов, которые она планирует брать.
Да, вот вы сказали об экономическом росте, а есть какие-то... Вы можете оценить, вообще произошло какое-то резкое падение темпов экономического роста, или это все-таки не какой-то такой глобальный процесс, да? Что вообще произошло в последние месяцы?
Это не только в последние месяцы, просто после выборов рост, экономический рост упал, например, если до 1 октября фиксировался рост где-то 7-8-9%, ну, смотря на какой промежуток прошлого года, потом она уменьшилась и в конце года, например, итоговая цифра была где-то 6,1. А сейчас за последние месяцы, то есть где-то первые два месяца департамент статистики фиксирует 2,8. Вот такая ситуация, вот такая статистика, я бы так сказал.
Ясно, да. Спасибо, Паата. Давайте теперь послушаем нашего второго эксперта Реваса Кеваришвили. Ревас, как вы оцениваете состояние экономики Грузии? Согласны ли вы с выводами Паата Закари... Ой, извините, Шишелидзе.
В принципе, в большинстве вопросов я абсолютно солидарен с ним. Я просто добавил бы со своей стороны то, что, в принципе, грузинская экономика пока еще находится, если можно так сказать, под тенью выборов. То есть у них было замедление роста в предвыборной фазе, потом после выборов определенное время, пока мы поняли, какие там появились результаты, и кто приходит, кто уходит, кто остается и так далее. И, в принципе, вот эта ситуация в Грузии очень затянулась. Вот этот период двоевластия, когда абсолютно радикально друг другу настроенные политические силы контролируют, а одна из них президентский институт, другое правительство, и, в принципе, они в очень таком серьезном резком антагонизме. Вот эта постановка, вот эта диспозиция на самом деле очень серьезно влияет на все то, что происходит. Ну, представьте себе, если вы бизнесмен в Грузии, и даже если вы не иностранный инвестор, вы слушаете два источника, да, когда президент выступает ежедневно и говорит, что все пропало, все из рук вон плохо, все рушится, все остановилось и так далее. С другой стороны, вы слушаете правительственные источники, которые говорят, что бюджетные поступления растут, активность растет и все так далее. Вот даже такой человек, который живет в этой стране, ему трудно разобраться, что на самом деле происходит. Я не говорю уже ничего об иностранных инвесторах, инвестиции которых практически критичны для экономической, для экономического роста в Грузии.
Да, резон.
Мне кажется, что вот этот вопрос, эта проблема на самом деле сегодня самая серьезная, которая по всем статьям влияет на экономическую ситуацию.
Резо, у меня еще один вопрос. Вот скажите, сегодня националы говорят о том, что нужно провести амнистию. Вот было предложение, его провалили в парламенте. Как вы считаете, вот амнистия, декриминализация экономических преступлений действительно могли бы сегодня изменить ситуацию в экономической сфере?
Честно говоря, мне трудно оценить эту инициативу, исходя из того, что, в принципе, она несколько раз по пути менялась. Но, на самом деле, с другой стороны, мне очень трудно понять, что требуют амнистировать националы. То есть, по идее, насколько я понимаю, если правильно понимаю, они требуют амнистировать все то, что они творили в течение нескольких лет, да, практически последние 9-10 лет. То есть, это вообще вещь непонятная. То есть национальное движение, есть депутаты от национального движения, которые гордились своими достижениями, которые говорили, что в Грузии свободная экономика, которые говорили, что в Грузии рост, бизнес свободен и так далее, и так далее. Сегодня говорят, что надо все амнистировать, то, что было на самом деле. То есть это какое-то косвенное, наверное, подтверждение того, что не все так гладко происходило на самом деле. И с другой стороны, мне еще непонятно, какая у этой амнистии может быть экономическая суть, чего можем мы добиться как страна, как экономика, как бизнес. То есть, честно говоря, те проблемы, которые были в последние годы, это высокий уровень монополизации экономики, привилегированные бизнес-субъекты и так далее – эти проблемы, насколько я понимаю, не исчезли никуда. На самом деле это надо дробить, это надо упразднить. А что касается
Экономическая амнистия, я, честно говоря, не понимаю. То есть налоги в Грузии, так одни из самых маленьких во всем мире. Экономическое законодательство на самом деле не очень плохое. Проблема в том, что ее выполняют, это законодательство, или не выполняют, и так далее, и тому подобное.
Ну, понятно, да. Резо, простите, пожалуйста, да, у нас совсем мало времени, и я хотел бы буквально одну минуту послушать Паату Шишелидзе. Паата, как вы относитесь к идее амнистии? Понимаете ли вы ее необходимость, и окажет ли она какой-то эффект, если бы она была принята?
Я, в принципе, всегда сторонник таких амнистий, честно говоря, потому что думаю, что люди должны оставить себя то, что они заработали. На самом деле сейчас идет вопрос, таким стоит вопрос следующим образом. Те компании, которые просто не могут платить свои долги, что с ними делать? Либо амнистировать, либо арестовывать. Вот такой выбор. Что лучше? Лучше арестовывать или простить? Для меня вот так стоит вопрос.
Ну, и собственно, насчет, да, Паата. И ответ грузинской мечты, в принципе, получился арестовывать. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами из Тбилиси были экономист, президент новой экономической школы Паата Шишелидзе и эксперт в области экономики Ревас Сакеваришвили. Спасибо большое.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия можно услышать много разных историй про то, как вымирали села. Например, село Сарабуки опустело из-за постоянных обстрелов с грузинских позиций. Село дважды практически полностью сносили минометным огнем. Там осталось жить всего 6 семей, а остальные перебрались в Цхинвали. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По рассказам местных жителей, и в более защищенных, чем Сарабуки, селениях заводить большое товарное хозяйство не имело смысла. Люди в зоне конфликта жили в постоянном страхе, что завтра они могут потерять свое имущество. Хозяйство держали небольшое, чтобы только прокормить себя и родню в городе. Многие селяне старались перебраться поближе к Цхинвалу и подыскать в городе работу. В первую очередь вымерли села в плохо защищенных анклавах. Потом те, где не было школ или элементарной медицинской помощи. В результате за 20 лет конфликта, по мнению местных экспертов, в республике начался процесс укрупнения сельских населенных пунктов. И в скором времени райцентры республики превратятся в небольшие города. А многие села, такие, например, как Кросс, за последние 20 лет превратились в дачные поселки. В итоге в Южной Осетии, которая видит себя в будущем сельскохозяйственной республикой, села на грани вымирания. Так охарактеризовала ситуацию заместитель министра экономического развития Южной Осетии Инна Грунвальд на прошедшем недавно круглом столе в медиацентре ИР, посвященном перспективам социально-экономического развития республики.
Домашнее хозяйство всегда кормило себя. Более того, село всегда кормило город. А в данный момент у нас такой казус. Село само себя прокормить не может, поэтому мы наблюдаем отток населения. То, что я видела сама, это вот ситуация катастрофическая. Мы объездили все районы. Я не могу сказать, что населения нету. Население есть. Но нет инфраструктуры, нет жилья.
С этим мнением не согласен старший ветеринарный врач Южной Осетии Владимир Лалаев. Он отмечает, что в последнее время село на подъеме. Растет количество фермерских хозяйств, множится поголовье в частных подворьях.
Подворье сейчас держит больше скота, потому что в советское время больше 1-2 коров нельзя было держать дома. Запрещали. Пастбищ не хватало, а сейчас наоборот. Что есть у нас, это подсобное хозяйство и крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас совсем другая динамика развития животноводства. Трудности в том, что есть горные районы, которые раньше использовали. А в настоящее время труднодоступнее, дороги нет. Как правило, дороги находятся рядом с речками, которые протекают из горных мест. И во время дождя разливаются и разносят дороги. Дороги раньше ремонтировали очень часто. А сейчас этим делом как-то мало занимаются. Поехать, привезти соль, там, чтобы продукты для шабанов. Ну и, конечно, скот. Если дороги не будет, как ты погонишь скот?
Эти две точки зрения не так уж противоречивы, как это кажется на первый взгляд, считает депутат Юго-Осетинского парламента Вадим Схаврепов. Сельское население становится меньше, но на селе остаются те, кто готов работать, развивать свой бизнес, и им необходимо помочь. Нужны программы государственной поддержки, нужны новые имущественные отношения. Депутат считает, что пришло время передать крепким хозяйственникам право собственности на землю. В противном случае и они уедут в город, говорит Вадим Схаврепов.
Надо, чтобы вот я есть фермер, я могу под лизинг технику взять, заложить свою землю, кредит взять под него, понимаешь? А сейчас подшупи его, дашь деньги, под честное слово, там, министра или кого еще. Ну, народ тоже отвечал. Всем хочется без труда халявы. Зачем трудиться, зачем копать?
Вадим Скавребов отмечает, что по официальным данным республиканский оборот мясомолочного рынка составляет около 4 миллиардов рублей в год. Доля местного производства на нем менее 10%. Республиканский рынок продуктов питания – это настоящий клондайк. Хотя бы половину этого рынка можно и нужно отвоевать местным производителям, говорит Вадим Скавребов.
Когда все в свое время возили спирт, был такой бум поголовный. Я тогда первый в Осетию начал завозить продукты питания оптом. И поверь мне, в разы доход от этого был больше, чем от спирта. Если со спиртом две машины там за месяц или перекинешь, то продукты я по 54, по 57 КАМАЗов 20-тонных привозил в месяц.
В республике около 100 тысяч гектаров горных пастбищ, на которых, по самым приблизительным оценкам, можно содержать около 100 тысяч голов крупного рогатого скота 7 месяцев в году и около 13 тысяч гектаров пашни, то есть более 20 соток на человека. В Голландии, например, которая снабжает пол Европы молоком, цветами и ягодами, всего 5 соток на человека. В Японии 4. То есть вроде бы земли достаточно. Хватает людей, готовых на ней работать. Есть государственная стратегия по развитию сельского хозяйства и российские транши. Непонятно, чего не хватает. Такое ощущение, что это главная тайна республики. Раг Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.